Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Хорхе Луис Борхес на фестивале «Ортодокс» и что будет с домом композиторов в Петербурге. Во второй части передачи «Революционный трибунал Великой Французской революции» и «В поисках Константинополя». Петербургский фестиваль «Ортодокс» представляет ретроспективу фильмов по произведениям Хорхе Луиса Борхеса. 8 картин покажут в кинозале Дома композиторов. Тем временем над самим Домом композиторов нависла угроза. У него пробуют отобрать уникальный монферановский особняк. О Борхесе и проблемах прекрасного петербургского строения мы поговорим с художественным руководителем фестиваля «Ортодокс» Львом Наумовым. Название фестиваля переводится как художественно-документальный. В его рамках работает секция «Музей кино» и ретроспективы экранизации Борхеса проходят по ее ведомству. Наконец, Лев Наумов пишет пьесы, об этом тоже нам нужно сказать. Одна из них однажды в Маньчжурии получила награду на конкурсе «Действующие лица». И идет в театре школы современной пьесы под названием «Геймер». Только что вторая пьеса Наумова вошла в шорт-лист новой премии «Литодрама». И с этого мы начинаем разговор.
Конкурсов, связанных с новой драмой, или современные пьесы, их какое-то невероятное количество. Честно должна сказать, что экспертами почти всегда во всех случаях и отборщиками выступают одни и те же люди. Люди эти как бы одновременно театральные критики, отборщики, эксперты и в то же время фактически агенты, потому что они потом любимыми пьесы распространяют по театрам, если не навязывают их театрам. И вот теперь новый конкурс. Конкурс, связанный не столько с театральным миром, как я понимаю, сколько с миром литературным. И ваша пьеса вошла в очередной раз в шорт-лист этой самой премии.
Что касается премии «Литодрама», то ее я получил за совершенно другую пьесу, за пьесу «Эрго Сум». Она принципиально отличается для меня от «Маньчжурии». Там совершенно другие художественные методы использованы. Она в большей степени сюрреальна. Она инспирирована во многом вот той фразой, которую в фильме «Андрей Рублев» Феофан Грек говорит Андрею: «Ты вообще в аду, в раю, как то, что там, как?» Феофан Грек машет на него рукой и говорит: «Да там все совсем по-другому». И из этого, по большому счету, получилась эта пьеса. Это для меня пьеса, скажем так, о времени, как философской категории. Человек очухивается в потустороннем мире, к нему приходит некий дух, и они вместе пытаются вспомнить, кем он был в прошлой жизни. И приходит к выводу, что он был Пушкиным. И он просто не понимает, что это для него после смерти уже может значить. То есть вот весь этот колосс, вот вся его гениальность, она вот не умещается у него в голове, он не может проецировать себя с этим вот образом. И к нему приходят всякие гости, к нему приходит биограф его. Сам этот ход со встречей поэта с его биографом, он, наверное, вырос из того, что я написал биографию Башлачева в свое время. И потом к нему приходят персонажи из прошлого, потом мифические персонажи. По сути, что происходит? Из объекта настоящего времени становится объектом прошедшего времени, а потом объектом мифа. Вот, собственно, вот это вот и есть путь героя. Вот пьеса об этом, и она получила высокую оценку на премии «Литодрама», которая проходила несколько дней назад в Институте литературы имени Горького.
Принципиально все-таки то, что я сказала, что эти люди имеют отношение к литературе, но, скорее всего, не имеют отношения к театру. Между тем, как очень выгодно драматургу иметь отношение именно с людьми театральными, которые имеют возможность, как это теперь называется, продвигать, да? Ну, скажем, рекомендовать то или иное сочинение каким-то конкретным театрам.
Вообще говоря, у премии партнерские отношения с Пермским театром у моста, насколько я понимаю, и с многочисленными появляющимися все чаще и чаще в Москве театрами читок разного рода. Мне, в принципе, уже поступали предложения о постановке этой пьесы, и следующие мои пьесы посещения тоже поступали, но очень часто, в большинстве случаев, это дальше разговоров просто не идет, к сожалению. Но, понимаете, она немножко, как и большинство моих пьес, они не совсем форматные. Но вот Маньчжурия нашла свой театр, слава богу, и была поставлена еще на «Радиокультура», постановка, которую я очень дорожу, это делал Пономарев в качестве режиссера.
Теперь то, что касается фестиваля «Ортодокс», с 14 апреля и 2 дня это будет продолжаться. Однако за эти 2 дня ретроспективы фильмов по произведениям Хорхе Луиса Борхеса вы покажете 8. фильмов в Доме Союза композиторов петербургских. Честно говоря, у меня даже не было никакого представления о том, чтобы столько раз был экранизирован этот не самый, прямо скажем, простой для кинотеатра и чтения автор.
На самом деле Борхес был экранизирован намного большее количество раз. И в этом заключается, на мой взгляд, колоссальный парадокс. Поскольку он является одним из моих любимейших писателей, но, конечно, он абсолютно антикинематографичен с его лаконизмом и с его абсолютным доминированием идеи над какими-то деталями. Всего было снято по его произведениям 39 фильмов на данный момент, но мы подобрали очень разношерстную программу из совершенно разных стран. У нас есть абсолютно уникальные, например, работы группы индийских кинематографистов, которые сделали серию малобюджетных фильмов, которые так называются «Пять безбюджетных фильмов», и там пять картин, в частности, картина «Книга песка» по одноименному рассказу Борхеса. Кстати, одна из этих пяти картин снята по мотивам Хармса. Ну, вообще, просмотр этой программы из этих всех пяти фильмов, конечно, может перевернуть представление человека об индийском кино, потому что это что-то совершенно сумасшедшее, но, тем не менее, интересное. При этом там же в нашей ретроспективе будет фильм «Вторжение», по-моему, одна из лучших экранизаций Борхеса, которая сделана в Аргентине, при этом на родине автора. По качеству, я думаю, с этой постановкой могут сравниться только две постановки, которые сделал Александр Кайдановский, очень дорогой моему сердцу автор, который совершенно преступным образом забыт сейчас именно как режиссер, я имею в виду не как артист, а как режиссер. Он снял фильмы «Сад» по «Саду расходящихся тропок» и фильм «Гость» по «Евангелию от Марка» и трем версиям «Предательства Иуды» одновременно по двум произведениям. Это совершенно уникальные работы. При этом же там же будет показана совершенно шикарная картина «Легенда о мести» с колоссальным бюджетом, и, принимая во внимание лаконизм Борхеса, может быть, этот фильм может претендовать на рекорд по соотношению денег, затраченных на слово первоисточника. Также там будет удивительный фильм «Юг», фильм Карла Сауры на русском языке, по-моему, его не существовало, по крайней мере, перевод делали наши люди. И для меня вообще очень дороги вот эти побочные продукты нашей деятельности, как переводы фильмов, озвучки, интервью, мастер-классы. И все это мы делаем доступным совершенно бесплатно на нашем сайте camelstudio.ru и camelstudio.ru/orthodox, если говорить конкретно про кинофестиваль. Там же, наверное, самая известная экранизация Борхеса – это «Стратегия паука Бертолуччи». И «Смерть и компас» – очень странный такой фильм Алекса Кокса, который снял всем известный байопик «Сиды Нэнси». Очень своеобразная картина, вроде нуара, хотя и порой с точки зрения колористики это совсем не нуар. Но вот по настроению, по всему, скорее всего, нуар с элементами кича иногда.
8 апреля «Ортодокс» совместно с «Авгиком» провел фестиваль, посвященный 80-летию Андрея Тарковского. Программа называлась «Тарковский родом из ВГИКа». В ней показали студенческие работы самого Андрея Арсеньевича, а также работы нынешних учеников ВГИКа.
Что сейчас люди предлагают в качестве своих дипломных работ и курсовых работ. И это, на мой взгляд, очень интересно, поскольку, если посмотреть большинство каких-то учебников по кинодраматургии, по режиссерскому делу, большинство хороших учебников, они, во-первых, старые. Они поэтому очень большое внимание уделяют каким-то техническим вопросам. И порой волосы на голове встают дыбом от того, как люди работали, с каким трудом все создавалось, как там за незатушенными сигаретами клеилась лента, и все равно это все разрывалось. И тем не менее, это не мешало людям создавать совершенно виртуозные шедевры, а сейчас, когда на не самом дешевом компьютере можно дома делать намного больше, намного быстрее, подобного уровня картины либо отсутствуют, либо теряются. Я все-таки склонен думать, что они, конечно, теряются, потому что, ну, условно говоря, пропорция талантливых людей плюс не гениальных, а талантливых, она, мне кажется, более-менее постоянна во времени. Но просто сейчас эти работы, они противопоставляются мириадам других, и, конечно, они просто проходят незамеченными. И на самом деле одна из ключевых функций кинофестиваля «Ортодокс», она и заключается в том, чтобы дать возможность таким фильмам засветиться на экране, и поэтому мы принимаем как любительские, так и профессиональные работы. Но в итоге, естественно, на поверку выходит, что абсолютно доминируют студенческие работы. Я хочу специально сказать студентам кинематографических вузов сейчас, что на самом деле они, может быть, этого не понимают, но та ситуация, в которой они сейчас находятся, она уникальна и для большинства из них в жизни никогда не повторится, потому что сейчас они могут делать то, что они хотят, обладая технической базой, обладая командой единомышленников, не так слушая продюсеров и так далее. И у большинства из них в жизни такого больше не будет никогда. Понятно, что не все они останутся в кино. Понятно, что, скорее всего, многие из них будут заниматься рекламой и видеоклипами до конца их дней. Кто может делать в нашей стране то, что хочет? Сакуров, Звягинцев и студенты. Понятно, что серьезное произведение человек должен попытаться создать в студенческие годы.
Допустим, Борхес. Вы говорите, я люблю этого писателя. Тарковский. Ну, 80 лет, да, это я тоже сознаю, но не думаю, что только соображение такого юбилейного свойства вами движут. Кайдановский, как режиссер. Вот что внутри вас объединяет этих людей, эти имена? Ведь что-то же должно быть. Почему ваша любовь принадлежит именно им?
То, что мы стараемся показывать, по крайней мере, в рамках межсезонных мероприятий, это высочайшего уровня искусства. Естественно, что основной критерий заключается в этом. Что касается программы самого фестиваля, то там уже немножко более сложные критерии. У нас очень много отличий от других фестивалей. Во-первых, мы не регламентируем ни длительность, ни жанр, ни год выпуска, и именно поэтому по силе, наверное, очень мало какой фестиваль мог сравниться с нами в прошлом году. У нас лауреаты один 2003 года, например, а самые старые работы, они не попали в программу, но 2001 датировались. То есть за 10 лет, условно говоря, мы могли показывать картину за 10 лет, вот что происходило. И там мы подбирали в большой степени тематически, потому что есть излюбленные темы современных режиссеров, конечно. Это нищета, это жизнь в провинции, это больные люди и больные животные. Ну, просто если показывать 8 фильмов об этом, то это будет немножко странно, и мы поэтому выбирали лучшее внутри еще и тем.
Но... То есть просто будет уже не жалко ни людей, ни животных, а только самого себя, который сидит и это смотрит.
Но есть еще одно очень важное свойство нашего фестиваля. Я хотел бы, чтобы люди на это обратили внимание. Дело в том, что по регламенту у нас присланная нам однажды работа, она просто может быть отложена нами на будущий год. Именно для того, чтобы собралась какая-то более подходящая и разумная для нее программа. Мы не показываем одно и то же дважды, но, например, сплошь и рядом были такие ситуации, когда люди присылали нам по 4 фильма. Но мы выбрали 2, но 2, они тоже очень хорошие. Они просто будут позже, потому что мы не хотим делать какое-то такое элитарное мероприятие. Мы хотим показывать просто замечательное, качественное кино, ориентируясь главным образом не на режиссеров, а на зрителей, чтобы это было интересно смотреть. И судя по отзывам наших зрителей в прошлом году, у нас это в большой степени получилось. А один зритель даже подошел и сказал: слушайте, вот я даже один фильм вот из того, что вы показывали, уже видел. И это на самом деле, с одной стороны, потрясающе, с другой стороны, это нонсенс, когда такого уровня фильмы киноманы не видят совершенно нигде. То есть, по большому счету, вот сейчас увидеть какое-нибудь вот студенческое серьезное произведение старше 2009 года на большом экране, в общем-то, нельзя больше нигде, кроме киноклубов, которые тоже как-то худо-бедно начали появляться.
Так что общего между Кайдановским, Борхесом и Тарковским? Есть что-нибудь?
Величина таланта и уровень произведения каждого конкретного. Что касается Тарковского, конечно, рождение Тарковского – это одно из ключевых событий в истории отечественного кино, сравнимое разве что с рождением Эйзенштейна. Что касается этих его фильмов, они очень информативны, своеобразны, но я бы не назвал фильм «Убийца» хорошим фильмом. Это просто очень интересно с исторической точки зрения, как человек искал свой почерк, как он осваивал что-то. Если почитать «Мартиролог», его дневники, становится ясно, что он никогда не мог бы снимать, а, не по своему сценарию, б, со вторым режиссером. Эти первые два фильма его «Сегодня волнений не будет» и «Убийцы», они же сделаны в соавторстве с его однокурсником Александром Гордоном, он, естественно, просто тезка. Поэтому, что касается Тарковского, здесь больше историческое значение именно. Что касается Борхеса, Борхес же на самом деле и как писатель сейчас очень сильно теряет аудиторию. Мы хотели бы напомнить о нем. По тем же причинам мы в рамках «Ортодокса» основного прошлогоднего показывали ретроспективу фильмов по сценариям Коржановского. Потому же мы показывали фильм Олега Тепцова «Посвященный». Я вчера отдал Юрию Николаевичу Арабову копию, у него не было, понимаете? Но это же все паноптикум и нонсенс. Что касается Кайдановского, то, на мой взгляд, по соотношению степень забытости на талант, это, наверное, самый выдающийся случай.
Number one.
Именно его режиссерская ипостась. И фильм «Жена керосинщика» в некотором смысле почитается мной идеальным. И, в общем, мне периодически приходится что-то рассказывать еще о кино, какие-то такие околопедагогические выступления проводить. И я очень часто использую этот фильм в качестве примеров по самым разным поводам, потому что, ну, это учебник, он настолько классически сделан, настолько строган и не настолько рафинирован, не настолько элитарен, как Тарковский тот же, например. Он достаточно доступен.
Идеальный и идеально забытый фильм. Понятно, все совпадает. Теперь, Лёва, более неприятная, что ли, тема. Фестиваль «Ортодокс» проходил в прошлом году в Доме композиторов в Петербургском, и в этом году, в апреле, то же самое, да, на его же площадке это все будет. А с Домом композиторов композиторов какие-то проблемы, как да. и со многими другими красивыми, привлекательными зданиями. Да, что там происходит у вас?
Ну, что касается как раз именно ортодокса, сейчас я вернусь к Дому композиторов, просто дело в том, что для меня совершенно неожиданное развитие получает фестиваль, и очень много предложений у нас, и, может быть, мы будем осваивать другие площадки, и не только в Петербурге, сейчас вот как раз мы заняты этой темой. Что касается Дома композиторов, то, конечно, это наш родной дом, он имеет и кинематографическую историю. Во-первых, Андрей Арсеньевич сюда неоднократно приезжал и там выступал, там была, например, из достаточно поздних мероприятий презентация «Небес обетованных» Эльдара Рязанова. То есть это кинозал с колоссальной историей. Он до нашего появления использовался в основном для репетиций. Вот сейчас он стал несколько раз в год использоваться по назначению, так сказать. Однако кинорубка в нем была заложена кирпичом к моменту, как я пришел в него первый раз. Это надо тоже
отметить. Одним кирпичом?
Нет, кладкой. У Дома композиторов сейчас очень серьезно неприятности, и 28 марта должен был быть очередной суд Роскомимущества против города Санкт-Петербурга, но он в очередной раз был перенесен, как это обычно у нас делается. Там проблема довольно простая, и она была занятным образом затронута Авдотьей Смирновой в фильме «Два дня», когда директор музея там говорит о том, что власти запрещают использовать культурные, так сказать, объекты для какой бы то ни было зарабатывания денег. То есть культурные объекты могут жить только на государственном финансировании, а зарабатывать сами они не могут. При этом надо сказать, что это невозможно, естественно. Дом композиторов действительно сдавал некоторые помещения в аренду разного рода фирмам, потому что многие фирмы хотели иметь офис напротив Исаакиевского собора в особняке, который построил Монферрат своими руками для своей пассии, насколько я понимаю. Но в отличие от многих других заведений, Дом композиторов эти деньги тратил на записи Чайковского. В общем-то, во многом, по моему мнению, на то, для чего деньги и нужны в принципе, как таковые. Однако это вызвало, конечно, очень бурные реакции. То есть, с одной стороны, государственные структуры не готовы обеспечивать необходимым финансированием, а зарабатывать деньги не дают. И Роскомимущество на эту тему восстал. А так как здание, в общем, принадлежит городу, и более того, я думаю, вы сами слышали, в прессе это активно муссировалось, город очень дорогой ремонт в Доме композиторов сделал, помимо всего прочего. Конечно, там большой конфликт интересов, и композиторы просто в данный момент наблюдают за тем, что происходит. Но, конечно, если оставить культурную столицу России без Дома композиторов, без такого Дома композиторов, это древнейший Дом композиторов, в общем-то, по большому счету, это будет просто очередным парадоксом нашей жизни, к сожалению. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, поскольку было написано какое-то официальное письмо с просьбой о поддержке, которое подписали от Гранина и до Френдлих очень многие люди. Я надеюсь, что люди поймут, что просто в современных реалиях это совершенно обычное дело, и никто же, даже на уровне суда, никто не говорит ни о каком воровстве и растрате. Там действительно вот все эти средства, они просто помогали Дому композиторов выживать. Дом композиторов силами совершенно потрясающего человека, моего друга Михаила Журавлева, 10-й год проводит огромный фестиваль «Петербургская осень», которая длится больше 2 недель каждый год. Там колоссальные совершенно мероприятия проводят. Там играют сводные оркестры по 200 человек. Ну, а кто на это даст деньги? Город на это не даст деньги. Так дайте просто людям спокойно работать. Никто ничего не собирается здесь не разворовывать, ничего такого. Есть у нас давно идея сделать программу с роговым оркестром, который играл на коронации Николая II. Ну, так город, когда была направлена просьба об этом, насколько я понимаю, не очень загорелся этой идеей. Так дайте мы сделаем, просто не мешайте.
Призыв к власти. Просто не мешайте. Наконец я слышу хороший и дельный лозунг. Лёва, у меня последний вопрос. Вот как это называется? Идентификация. Вот если меня спросят, кто я? Я точно знаю, что я Марина Тимашева, театральный критик, работающий обозревателем «Радио Свобода». А вот если у вас спросить, кто вы, что вы мне скажете, кроме того, что вы Лёва Наумов?
Я очень часто оказывался в подобных ситуациях, и, конечно, я старался в таких ситуациях подстраиваться под того, с кем я говорю. То есть, если я в театральном мире, я, конечно, в первую очередь драматург.
Да.
Ну, давайте только будем откровенны до конца. Естественно, что для любого человека его собственное творчество имеет, до некоторой степени превалирует над всем остальным, и, конечно, в первую очередь я считаю себя писателем и драматургом. ну и отчасти режиссером. В визитной карточке у меня написано сценарист, режиссер, оператор. Ну, по сути, как оператор я уже, слава тебе Господи, не снимаю почти ничего, то есть есть уже другие люди. То есть это все, конечно, разрастается в конечном итоге. Режиссура во мне, конечно, очень сильно развита, и со мной поэтому очень трудно работать, потому что я всегда лучше всех знаю, что надо, и я ссорюсь с людьми по этому поводу и так далее. Но на самом деле это вынужденная мера, потому что Camel Studio просто изначально пошла по такому пути. То есть когда-то, когда мы только начинали, в 2003 году, у нас было два варианта. Мы могли очень сильно расширять, так сказать, наш кадровый состав и из 4 человек сделать 15 человек, и чтобы каждый занимался своим делом. Но мы пошли по-другому, мы решили вчетвером учиться всему на свете. В этом есть и плюсы, и минусы. Это достаточно тяжело было, но какие-то вещи мы сделали, запустили, и вот видите, до чего дошло, да. Например, на драматургических конкурсах очень любили сказать, что я математик, и потом ко мне там зрители
подняли. Но это, знаете, для гуманитариев важно, это значит, вас есть уже за что уважать.
Ну, простите. Подбегают читатели, спрашивают, а как это, вот как это? Дело в том, что мне кажется, что бы человек ни делал, в некотором смысле он всю жизнь делает одно и то же. Если говорить про разные сферы искусства, то все равно эстетические критерии и эстетические законы, которые вот как ни крути, вот сколько бы гуманитарии не ломали копию на тему того, что тут нет ничего формального, тут есть формального очень много, помимо всего прочего, мы же знаем. Ну, я думаю, что изоморфизм разных видов искусства, он не вызывает сомнений ни у кого. То есть кино, музыка, они, в общем-то, подчинены одним и тем же принципам, литература там же. И, в частности, например, так мы можем дойти в этой логической цепочке до искусства икебаны, например. В искусстве икебаны есть абсолютно четкие формальные принципы. Нельзя смешивать цветы разных сезонов, нельзя смешивать цветы определенных цветов, там есть таблица соответствующая. Трава без там, бутона должна в такой-то пропорции и не больше присутствовать. Все строго формально. Если это все изоморфно между собой, то формально и все остальное. Хорошая пьеса, она характеризуется тем, что есть повороты сюжета, что зритель задумывается, ой, а что же, зрителю не должно быть ясно, что произойдет. И это все формальные законы, они есть во всех жанрах. И по большому счету, чем бы вы ни занимались, в какой бы сфере вы ни работали, вы можете провести параллели между разными сферами искусства, либо использовать опыт из одной в другой. То есть, по большому счету, если вы хотите сделать красиво, то вы отличите, и вы музыкант при этом, то вы красивую картину от некрасивой тоже отличите, скорее всего. Так и дело.
У нас в гостях был Лев Наумов, художественный директор фестиваля «Ортодокс». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Олег Шейн, который вместе со сторонниками почти месяц держит голодовку с требованием отмены итогов выборов мэра Астрахани, намерен в пятницу подать судебный иск о признании выборов недействительными. По словам Шейна, в четверг он наконец получил от Министерства связи видеозаписи с веб-камер на избирательных участках. В то же время Шейн отметил, что отказался от смягчения режима голодовки. В подмосковном городе Жуковский сотрудники частного охранного предприятия «Витязь» избили активистов-экологов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, вырубки Цаговского леса. Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны воздерживаться от поездок в Грузию, поскольку грузинские спецслужбы, как говорится в сообщении, и МИД систематически подвергают преследованиям приезжающих в страну россиян. Российский бизнесмен Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам тюрьмы, призывает депутатов Госдумы России подавать иски к Таиланду и Соединенным Штатам в международные суды. Буд вновь подчеркнул, что не признает себя виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан США. Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Вячеслава Рябцева, члена так называемой банды «Цапка», орудовавшей в кубанской станице Кущевская. Мировые лидеры призвали руководство Сирии выполнить все условия международного мирного плана урегулирования конфликта. Президент России Дмитрий Медведев внес в Мурманскую областную думу кандидатуру Марины Кофтун для наделения полномочиями губернатора. Парламент Египта, большинство в котором имеют исламисты, принял закон, запрещающий бывшим членам руководства страны, которые занимали высокие посты при бывшем президенте Хосни Мубараке, занимать государственные должности. В Абхазии в четверг задержаны 6 местных жителей по подозрению в покушении на президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Объединенные Арабские Эмираты объявили, что отзывают своего посла из Ирана из-за конфликта по поводу спорного острова Абу-Муса в Персидском заливе.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Революционный трибунал Великой Французской революции» и «В поисках Константинополя». В исторической библиотеке Ильи Смирнова премьера необычного жанра «Путеводитель» Сергей Иванов «В поисках Константинополя». Впрочем, если раньше в нашей программе историческими оказывались телефонные книги и музыкальные альбомы, то почему бы и не «Путеводитель»?
Подзаголовок «Путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям». Вроде автор, как и положено гиду, приглашает нас, туристов, прогуляться по городу Стамбулу, по его реальным улицам с турецкими названиями. Но интересует его не современность, призрак Константинополя, напоминающий о себе то тут, то там, если не величественными развалинами, то обломками. Еще на цоколе видны отверстия, к которым крепились бронзовые буквы надписи. Сами буквы исчезли, но по отверстиям надпись можно восстановить. Взгляни на эту статую и на форум Маркиана. Эти постройки возвел префект Татиан. В общем, похоже на подводный город, куда занесло Нильса с дикими гусями.
Мистика, однако.
Склонность византийцев к мистике на автора не повлияла. Он как раз подтрунивает над суевериями, а сам демонстрирует образцовый археологический материализм.
Но если развивать вашу сказочную аналогию, получается, что море, затопившее великий город, это османское нашествие, то есть турки.
Ну, давайте для начала я вас переспрошу, поскольку вы там были, я нет. Как современные турки относятся к доставшимся им сокровищам греческой культуры?
Ну, там, где я была, я не могу, конечно, отвечать за всю Турцию. С сокровищами, на мой взгляд, все в порядке. Никому не приходит в голову накрыть античный храм стеклянной крышкой от супермаркета.
Ну, если верить Сергею Аркадьевичу Иванову, судьбы памятников складываются по-разному. Вот наиболее впечатляющая и сохранная гражданская постройка Константинополя стоит сейчас запертая и заколоченная. Реставрационные работы были прерваны в 2007 и не возобновлялись. Или вот печальная картина городка Эвдамон, где коммерческая застройка похоронила все, на чем мог остановиться взгляд. Ну, знакомо, правда? Хотя ведь сами византийцы тоже этим грешили. Я цитирую, «Зачем на рубеже 12-13 веков на фоне обнищания города понадобилось храм ломать и строить заново – загадка?» А вот уникальный памятник насекомым на комарник, установленный, видимо, с магическим расчетом их отвадить, сломал еще император Василий. В общем, отношение к нынешним жителям города в книге спокойное и доброжелательное. Ни малейшего намека на то, что автор пытается под прикрытием Клио разыграть какую-то политическую карту против мусульман или против Запада. Наоборот, по ходу экскурсии напоминает, что сами ромеи, то есть византийцы, привели османов в Европу. И когда речь заходит про крестоносный погром, действительно чудовищный, не забывает уточнить, что никто из итальянских колонистов, за исключением венецианцев, не радовался появлению разбойников, никакого единого Запада тогда не существовало, и для Генуи, к примеру, гибель Византии была тяжелым ударом. В этом путеводителе в прошлое сочетаются два несовместимых достоинства. С одной стороны, автор-профессор, доктор исторических наук, представляет академическую традицию. С другой стороны, в современном Стамбуле он ориентируется легко и непринужденно, так же, как в средневековых источниках. В Нижнюю церковь можно попасть по лестнице, ведущей от площадки перед входом в мечеть Бодрум Камил. Имам чрезвычайно доброжелателен, с удовольствием отпирает помещение для туристов, если они согласятся сфотографироваться с ним и оставить запись в гостевой книге. Или вот магазин «Сидир Килим», адрес прилагается. Впрочем, в то же помещение можно попасть и через турагентство, зайдя с другого входа. Здесь друг под другом расположились несколько византийских залов. Посетитель может сначала, не обращая внимания на продавцов и турагентов, спуститься по обычной удобной лестнице в помещение с прекрасно сохранившейся напольной мозаикой 5-6 веков. Владелец ночного клуба утверждает в рекламных целях, что в его заведение функционирует в подвале, где находился тот самый бордель, в котором трудилась будущая императрица Феодора. Скорее всего, она и впрямь отличалась распущенностью нрава, но служила все же не проституткой, а актриской. Что касается ночного клуба, то он действительно расположен в древнем сводчатом помещении, только не борделя, а цистерны. Но иногда путевые заметки получаются не совсем веселые. Аязма оставалась христианской часовней и открывалась по понедельникам и пятницам, пока в 97-м году исламисты не убили тамошнего Ризничева. Тело сбросили в колодец, теперь двери заперты и даже вывески нет.
Простите, хотелось бы уточнить по поводу цистерны. Что имеется в виду?
В Константинополе всегда очень остро стояла проблема водоснабжения. Собственная вода – признак богатства. Для хранения богатства создавались подземные цистерны. Такие, что до сих пор порою невозможно поверить, что находишься не во дворце, а в помещении, вообще не предназначенном для человеческих глаз. Понятно, что автор, как положено историку, неравнодушен к героям и ценит их достижения. Ко всякому памятнику припасен занимательный случай из жизни. В этом плане книга достойно продолжает классический труд Геннадия Григорьевича Литаврина «Как жили византийцы». Отличие, наверное, в том, что в новой книге больше внимания уделяется правящим классам, что можно объяснить, ведь то, что напоминает о знати, дворцы, те же цистерны, намного долговечнее скромных жилищ простолюдина. Но их быть тоже открывается нам, например, из похождений Андрея Юродивого. Посетители, видя его притворное сумасшествие, покатывались со смеху. Святой же, протянув руку, стянул одного пирожок и съел, потом еще полез драться.
Сразу вспоминается предыдущая наша программа про российский панк-рок. Что-то слышится родное.
Да, юродивые, как предшественники панков, но еще раньше были киники. Из книги можно извлечь важную информацию по таким специальным темам, как история здравоохранения, например. Вот распорядок больницы, составленный императором Иоанном Комнином. Каждое отделение должны обслуживать 2 врача, 3 ординатора, 2 санитара и 2 помощника. И последний пункт. Мы запрещаем любым врачам получать дополнительный заработок, а также запрещаем, чтобы какой бы то ни было медицинский инвентарь забирали из больницы. Аналогичные проблемы в образовании. Вот обличение директора школы Панагии, который протягивает свои жадные руки, продавая ученикам контрольные за деньги. Он, проклятый, превратил школу в магазин контрольных. Замечательно представлены политтехнологии. Царственная чета. Приглядевшись внимательнее, мы увидим, что мозаика подверглась переделке. Обе надписи, упоминающие Константина Мономаха, явно выполнены другими кусочками смальты. Да и сама голова новая. На том же туловище раньше явно сидела другая. Объяснить нетрудно, поскольку богоинородная Зоя, последний отпрыск македонской династии, была замужем 3. Подсчитав, сколько букв изначально было в сбитом имени, мы установим, что уничтожению подверг роман Аргир. И теоретическое обоснование такой практики. Неугомонный разум может выдумывать что угодно в других делах, но над установлениями Василевса он не смеет подтрунивать.
А как насчет установления религии?
Естественно, автор признает, что византийская культура была в значительной степени церковной, с течением времени степень увеличилась, но он показывает и оборотную сторону. Нелепые суеверия, вроде целебных свойств дверной ручки в храме, которую, извиняюсь, вкладывают в рот мужи и жены, особенно помогало при эпидемиях. Вот монастырь неусыпающих, вдохновленных идеей, что возносить молитвы нужно постоянно, не прерываясь ни на миг. А вот для сравнение отношения к ближнему, то есть, собственно, то, почему сам Христос рекомендовал судить, являются ли люди христианами. Отрубили руки и ноги, выкололи глаза и убили. Была зверски убита вся семья императора Маврикия. Сначала палачи на глазах отца закололи всех 5 сыновей, включая грудного младенца, потом самого Маврикия и так далее. Византийцы озабочены тонкостями духовных субстанций. Вели споры о божестве, какова его природа и сущность. Злятся, бросают друг другу открытые оскорбления, издавая отвратительные звуки, словно игроки в кости, расходятся, не приобретя и не дав ничего полезного, но становясь из друзей врагами. Вот Юстиниан и пресек все споры, сделав богословие государственной заботой. Но тогда и богословское заблуждение стало государственным преступлением со всеми вытекающими последствиями. Печальная закономерность увядания империи, той великой культуры, которая досталась византийцам в наследство от Первого Рима. Процесс затянулся на многие столетия, перемежался ремиссиями, когда опять справлялись триумфы, возводились великолепные храмы и крепости, Константинополь становился земным отражением небесного великолепия для иноземцев, как то, например, Эльга, Архонтисса России. Но симптомы постепенного сползания на обочину мировой истории отмечаются по разным поводам. Вот археологический музей. Прежде чем покинуть зал, отметим про себя немыслимое совершенство, которого достиг поздний римский портрет, особенно по контрасту с тем, что нас ждет в византийских залах. В ранневизантийские времена строили куда основательнее, чем впоследствии. Из белого мрамора, но не вытесанного каменотесами. Мрамор был взят из других прекрасных зданий. Была и библиотека. В 475 году она сгорела, погибло 120 тысяч книг. Восстановленная опять сгорела в 726. Книг на сей раз погибло 36,5 тысяч. Наглядный регресс. Император признал неизбежное. Византии непосредством поддерживать в парадном состоянии одновременно весь Большой дворец. Баня казалась ромеям опасным и подозрительным местом и полагалась инокиням 4 раза в год, дополнительно только по рекомендации врача. Моральный дух тоже менялся. 20 тысяч крестоносцев взяли город с населением 400 тысяч. И уж совсем резкая оценка. После тех уродов, которые правили империей на протяжении предшествующих десятилетий, латиняне при всей их неотесанности для многих выглядели меньшим из зол. Про взаимоотношения столицы со всей остальной страной. Интересно. Постепенно империя превращалась в головастика, едва способного поддерживать собственную распухшую голову. Даже епископы не любили жить на своих кафедрах среди грязи и невежества. Они постоянно по делу и без дела толклись в Константинополе. Михаил Ханиат обращался к пышным гражданам Константинополя. «Вы посылаете своих налоговых сборщиков с их зубами звериными, и реки всех богатств стекаются в столицу. Чего ради вам идти куда-то, если можно сидеть дома без труда в полноте всех благ?»
Таким образом, путеводитель помогает ориентироваться не только в средневековом Константинополе.
И в современной Москве тоже. Вот только что очередной представитель креативного класса воспользовался трагедией и сообщил граду и миру, что в убийстве 9-месячного ребенка виноваты не те конкретные, кто убил, а некое традиционное общество, к которому по какой-то причудливой логике отнесена современная Россия. Видите ли, традиционное общество относится к неработающему ребенку скорее как к обузе, к лишнему рту, и ценность его жизни исчезающе мала.
Да, представляю себе работающего 9-месячного ребенка. Но ведь в средневековье, Илья, люди жили действительно намного тяжелее.
Тяжелее и хуже во всех отношениях. Детская смертность была намного выше, и ценность человеческой жизни меньше, причем любого человека, и правителя тоже. Но при этом люди оставались людьми. Можно открыть путеводитель на главе «История Богоматери», где описывается один из храмов, построенных, сами понимаете, в обществе вполне традиционном. Анна спросила ходившую за ней женщину, кого я родила, и та ответила: дочь. И сказала Анна: возвеселилась душа моя в сей день. И Анна кормила дитя свое и дала ей имя Мария. И на склонах свода второго компартимента развещены две сцены. Восточная, невероятно трогательно подписана, «Ласкание Богородицы». Там Иоаким и Анна тетешкают свою дочь. У этого мотива нет никакой опоры в тексте, он ориентируется на общечеловеческий опыт. Поясняю, что все упоминаемые произведения искусства, они есть в книге. Оформление очень достойное.
Кстати, в Турции очень бросается в глаза, что простые люди, традиционные вполне мужчины, относятся к детям с исключительным вниманием и нежностью, причем не только к своим, к любым детям. А возвращаясь к книге, карты там есть, а то вы всегда жалуетесь на их отсутствие.
Много карт, но, не знаю, может, из моего экземпляра что-то выпало. Они все фрагментарные по районам, чтобы куски сложились во что-то цельное. Хотелось иметь нормальную большую карту Стамбула, складную, вроде тех карт Москвы, которые продаются в киосках. Еще мне не хватало точных ссылок на источники. Я понимаю, что книга популярная, но некоторое количество маленьких цифр и полдюжины лишних страничек в конце ненамного увеличили бы себестоимость. Еще, раз уж мы завели под занавес песню о недостатках, они часто бывают продолжением достоинств. Замечательно, что профессор излагает науку ясным и живым языком, с юмором, например, пояснение. «Деспот» – это высокий титул, а не ругательство. Но иногда чуть-чуть переигрывает. Вот императрица Феодора – вообще-то одна из самых выдающихся женщин в мировой истории. Названа актриской, причем дважды. Какое-то, согласитесь, неуважение к вашему, Марина, творческому цеху. Все-таки себя ученые не называют докторишками тех или иных наук. Но в целом книга получилась превосходной, является собой убедительное доказательство того, что никакие законы экономики и невидимые ручонки рынка не мешают издавать такую литературу по истории, которая была бы одновременно научной и вполне популярной. Было бы желание.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу Сергея Иванова «В поисках Константинополя». А в эфире «Российский час. Поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге в музее Анны Ахматовой прошел творческий вечер историка Феликса Лурье, на котором были представлены его последние книги, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Биография историка, библиографа, писателя, автора почти 100 статей и телесценариев Феликса Лурье кажется мне удивительной в том смысле, что значительную часть жизни он занимался испытанием строительных металлических конструкций. Да, он сын известного историка революционного движения Моисея Лурье, но окончил горный институт, строил подземные сооружения, работал в разных НИИ, руководил лабораторией, преподавал. А потом бросил все это и занялся историей. И вместо испытания строительных конструкций занялся изучением других незримых конструкций, на которых держится или не держится государство. На сей раз речь пойдет о репринтном издании труда другого историка Евгения Тарля, составителя сборника документов «Революционный трибунал Великой Французской революции». Кстати, история создания книги – это тоже история, говорит Феликс Лурье.
Евгений Викторович Тарля, человек левых взглядов, приехал из Дерпта в Петроград. В начале 18-го года ни денег, ни работы у него не было. Он пришел к Павлу Елисеевичу Щеголеву, известному пушкинисту и не менее известному историку революционного движения. И тот, я думаю, что инициатором был Евгений Викторович, который начал подбирать документы по революционному трибуналу Великой Французской революции. Выпустили две части очень большим тиражом. Они недоставаемы, их просто потом ликвидировали. А третья часть не была выпущена. Занимаясь Щеголевым, я знал, что есть эти две книги. Было написано, что ожидается третья часть. Третья часть не вышла. В Пушкинском доме, в архиве, очень какой-то умный архивист в 1931 году, принимая бумаги после смерти Щеголева, написал в описи «П.Е. Щеголев. Революционный трибунал». Знаете, когда кто-то говорит, он нашел в архиве, ну что значит на складе, где все разложено, что-то найти? Надо прийти и взять. Но тут как раз произошла история с находкой, потому что Щеголев никогда не мог писать о французской революции, не писал. И, в общем, это оказалась третья невышедшая часть. В течение 20 примерно лет, не преувеличивая, я всем издателям предлагал, давайте издадим третью невышедшую часть. Наконец, Юрий Владимирович Шестаков, совершенно замечательный издатель, деревенский человек, который в высшей степени образованный, интеллигентный, умница, очень знающий, сказал, давайте. И вот мы издали три этих части. Если бы наш народ... Лучше это говорить о том народе, который наверху читал бы вот эти вот три части, то, может быть, он избежал бы огромного числа ошибок. Я не буду цитировать Ключевского. «История наказывает за незнание уроков».
Я вот когда читала Карлейля в том же предмете, я думала, что вот буквально теми же словами. Не первая книжка на эту тему.
Да, не первая книжка на эту тему, но на самом деле первая. Потому что если вы попробуете найти что-нибудь на русском языке о революционном трибунале, вы просто ничего не найдете. Я думаю, что если бы ее читали, никому бы в голову не пришло восхищаться Робеспьером. это кровавое месиво. Собралась Генеральная Ассамблея, выделилось третье сословие, к нему примкнули из других сословий, и образовалось Национальное собрание. Через несколько дней оно превратилось в учредительное собрание, учредительное собрание сделало Конституцию, вскоре оно самораспустилось, и сразу же были выборы в Законодательное собрание. Законодательное собрание отдало потом власть конвенту. И вот тут началось. Те два законодательных органа, которые ничего не нарушили, они мало того, что самораспустились, они еще к тому же вынесли решение не избираться в следующее. Это было очень толковое решение. Конвент то же самое сделал, но когда он Конституцию свою опубликовал и всенародно принял, они поняли, если они самораспустятся, их всех перебьют, даже до суда не доведут.
Проблема власти немножко похожа.
Тогда, когда власть противозаконна или абсолютно легитимна, но ее действия противозаконны. Конечно, Робеспьер прекрасно понимал, что с ним будет. И тогда они придумали замечательную формулировку. Конвент распустится, когда будут уничтожены враги революции. Ну, то есть никогда. И конвент не самораспустился. Потому что в конвенте с самого начала начались драки, и начался, ну, просто разбой. Д'Антон предложил организовать трибунал, чтобы не было самосуда. Самосуд был все равно. Если вы хотите цифры, то 15 тысяч было гильотинировано по приговорам трибунала или его отделений в провинции, и 25 тысяч погибло при самосуде. А сидело в тюрьмах от 100 до 300 тысяч.
Кстати, вот вы говорите об этой книге, об историках, но, в принципе, даже просто беллетристика, боги жаждут.
Нет, у Фитвангера замечательные есть, у многих, но замечательнее, чем вот это, нет еще такого писателя на Земле, который превзошел бы правду. Подобрал Евгений Викторович Тарли, с группой переводчиков сделал эту работу.
И вот вы сейчас это издали, да? Только сейчас.
Только сейчас все три части. Ну, во-первых, когда было академическое дело, его упрекали, просто говорили, что он издевается над ЧК. А вы думаете, почему он это сделал? Чтобы остановить красный террор. Он хотел им объяснить, людям, которым ничего объяснить невозможно, он хотел им объяснить, к чему ведет эта дорога. И я скажу, чем я горжусь. Я горжусь, во-первых, тем, что у меня хватило смелости написать предисловие. Во-вторых, и самых главных, я горжусь тем, что, понимая, что мне ее комментировать просто не удастся, эта работа для француза, ее комментировать можно только там, точно указать все источники, это невозможно. И я пришел к выводу, что я сделаю подробную хронологию событий от начала французской революции до казни этих ребят всех. И я это сделал. Она на 9 страницах. Ну, я хронологиями занимался давно и много, и я, честно говоря, не ожидал того эффекта. Вот вы берете, например, Алара, это 700 страниц. Или вы берете Тьера, это примерно 1500-2000 страниц. И когда вы читаете эту монографию, то, подходя к концу, вы уже забываете какие-то очень важные вещи. Но когда на 9 страницах написана хронология, самые главные события, мы видим, как законодатель Робеспьер, сам юрист по образованию, истребляет законодательство. Какая характеристика революции? Их много, но вот одна из характеристик. Что говорит вождь революционный? Что как только я доберусь до власти, наступит благо. Все будет замечательно. Все это слышат и идут за ним. Я думаю, что французы не очень понимали, что этого не произойдет. Я думаю, что даже наши в 17-м году не понимали. Здесь не наступило. Толпа идет туда, где заседает конвент. Что-то надо делать. Кто-то виноват. Ну, не революционеры, не Робеспьер же виноват. Первые, кто виноваты, аристократы. Ну, истребили часть аристократов, которая не убежала, которая не предала свой класс. Истребили. Все равно плохо. Не получается. Виноваты иностранцы, которые во Франции. Истребили иностранцев. Виноваты те, кто неблагонадежен. И вот тут началось.
Такой широкий критерий.
Да, неблагонадежен кто? Кто угодно. Далее начинается игра с экономикой. И регулируемая экономика была, которая развалилась. Все это пройдено человечеством. Почему мы все время рвемся на грабли? Вообще в этой книге масса интересного. Я прочитал ее очень давно, первый раз. Я был потрясен. Потом, наконец, я достал вторую часть. Выменил ее с приятелем. Но с одним архивистом. Я был безмерно рад. Замечательная наша Татьяна Сергеевна Царькова, зав рукописным отделом, Пушдомом, которая идет навстречу, это очень важно. Я не мистик, я антимистик, но некое провидение. Три комплекта лежало в папке. Неполный комплект гранок, неполный комплект машинописи и неполный комплект рукописный. И вот когда их соединяешь, получается полный комплект. Потом я вставил сюда все, что выморал Евгений Викторович, то, что он считал уж совсем ужасным, потому что когда хвалят королевскую семью или ругают революционеров, вообще к этой книге не нужны комментарии, просто надо так спокойно ее читать.
Из книги «Революционный трибунал Великой Французской революции», составленной Евгением Тарле, изданной Феликсом Лурье. Политиков и администраторов взращивают десятилетиями, революция возносит в один день. Наверху оказываются циничные смельчаки, авантюристы, политические атеисты, стоящие левее всех, им симпатизирует ревущая толпа. Те, кто в середине или справа, проигрывают или погибают. Молодой адвокат без опыта и навыков, но с хорошо подвешенным языком, вдруг усаживается в кресло министра. Все неустроенные, неудовлетворенные стремятся занять места комиссаров, чиновников в комиссиях, надсмотрщиков в тюрьмах, депутатов муниципальных учреждений, невольно создавая впечатление привлеченного к власти народа. Народ требует улучшения повседневной жизни и сразу, а это невозможно. Честолюбивые вожди стремятся к власти, чинам, званиям, что куда проще. Те, кого обделили высокой должностью, надевали мундиры, украшали их эполетами и кокардами, но были такие, кто готов был на все, чтобы главенствовать. Таких кокардами не угомонить. Они желали повелевать и ради этого шли на все.
Это был отрывок из книги «Революционный трибунал Великой Французской революции», изданный Феликсом Лурье. О ней рассказывала нам Татьяна Вольцкая. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
С 9 по 20 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы» беседы ведут историки Андрей Зубов и Юрий Пивоваров.
Практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит.
На самом деле все происходит из-за человека. История человечна.
В эфире и на сайте «Радио Свобода». Не пропустите.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс. На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.